Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире Марина Белиловская и Лукошко «Возможностей». Лукошко является информационным партнером предстоящей конференции про изобилие и свободу, которая начнется 31 марта по 3 апреля. И я с огромным удовольствием представляю спикеров и экспертов этой конференции. И сегодня со мной в эфире Марина Вячеславовна Смоленская, удивительный человек с огромнейшим опытом работы. Я, когда начинала готовиться к этому интервью, я просто поняла, что с этим человеком можно говорить абсолютно на любые темы. И это совершенно потрясающе. Вот такой эксперт у нас сегодня в эфире. Марина Вячеславовна, я вас приветствую.
Спасибо, здравствуйте всем.
Ну, начну с перечисления регалий, а потом вы, наверное, немножечко расскажете про свой путь. Марина Вячеславовна – врач-психотерапевт, специалист по семейной терапии, тренер по НЛП и эриксоновской терапии, системный расстановщик, мастер-учитель холодинамики, преподаватель психогенетики. Я знаю, что я не перечислила, наверное, половину еще. Расскажите, пожалуйста, про ваш путь. Я так понимаю, что вы начинали как врач. Ваш путь.
Да, я врач. Врач скорой помощи, врач кардиореанимации. И именно там я поняла, что есть вещи, не всегда объяснимые с точки зрения классической медицины. И постепенно пришла к психосоматике. К пониманию того, что в любых органических патологиях первоначальным является состояние психики. И в 90-м году, когда в России наступил кризис для врачей, очень серьезный, когда нам по несколько месяцев не платили зарплату, вот, я уже к тому моменту занималась психологией, эзотерикой. Было важно понять энергетический потенциал человека. Почему? Потому что я как врач столкнулась, особенно в реанимации, с тем, что мне пациенты рассказывали о том, что вот когда они были, что они видели, когда они были в коме. Просто просили меня не сдавать их психиатрам, потому что по правилам, если клиент, пациент начинал это рассказывать, мы обязаны были бы показать психиатру. А тогда, сами понимаете, это было табу на все, на управление, например, средствами передвижения. Вот. Для людей это часто бывало, ну, сигналом к тому, что они об этом рассказывать не должны. И они рассказывали об очень интересных переживаниях, не телесных, в ходе того, как с ними что-то манипуляции делали врачи, в частности мы, когда, как они выходили, в какой туннель входили. Мне это было интересно, я стала с этим работать, потом попала на семинары. Сначала к такому Феликсу Перепелицыну, или Федору Перепелицыну, тогда я увидела массу. Тогда был вал эзотериков, биоэнерготерапевтов, экстрасенсов и так далее. Но и среди них была часть просто интересных людей, которые реально оказывали помощь людям. Мне хотелось понять, почему. Потому что я, как любой врач, сами понимаете, мне важно было знать, что за этим стоит. Объяснение с точки зрения науки важнее было, чем махание руками без объяснения, что произойдет. Вот. И какие-то люди реально оказывали помощь, это было видно, это было понятно. Это было удивительно, и я начала учиться. К тому моменту я ушла из бюджетной медицины и стала учиться. И сначала вот как раз я попала на семинар Майкла Спаркса, потом на НЛП, потом на телеску, свободное дыхание. Ну, то есть холодинамику, и с этого все началось. Где-то в 95-м году появился Тойч с психогенетикой. Я у него прошла полный курс. А в 2001-м приехал Хеллингер и показал системную работу. Дальше пошло развитие этих методов. Вот. И интеграция всего для клиентов в зависимости по запросу. Вот. С 98 года я веду перинатальную тему. У меня авторский семинар прохождения родов, зачатия и беременности, потому что это тоже очень важный момент, формирующий, ну, при наличии травмы. Например, если мама не хотела ребенка или сомневалась в том, что, ну, вот как брак бывает вдогонку, когда мама забеременела, но не знает, женится ли на ней муж, отец ребенка. Вот. И мама думает, дать ребенку жизнь оставить, испытывает панику. Ребенок в этот момент формирует травму, у ребенка формируется травма нежеланности, и в таких случаях работать нужно с тем, что у него возвращать ему желание жить. Потому что ребенок обычно в этом случае от травмы прячется. Ну, не говоря все остальные этапы, которые тоже имеют значение. Вот. Кроме этого, очень важный момент – это системная работа, работа с уважением к предкам. И чем больше я всем этим занималась, тем больше понимала, какой большой акцент на нас, на нашу жизнь, на все отношения, на все сферы жизни оказывает вообще сам факт беременности, рождения, родов. И поэтому прорабатываем мы сейчас вот в ходе нескольких тренингов все базовые внутренние начальные фазы. Ну, в частности, например, то, как мама кормила ребенку грудью или не кормила, зависит от того, да, зависит то, как он будет получать деньги, легко или нет. Если у мамы был прикорм очень рано, то у него всегда и часто у таких детей, выросших, есть два источника зарабатывания денег. Официальный и неофициальный. Или две работы. Как ни парадоксально, вроде казалось бы, какая связь. Но вот это важная вещь. Вот. Ну и если сегодня о сегодняшней теме говорить, той, которая предполагается на семинаре, то очень...
Мы сейчас ее озвучим, тогда простите, что я прерываю. Mm-hmm. Марина Вячеславовна будет выступать с темой на этой конференции «Родовые проблемы с деньгами». Поэтому мы плавно перетекаем тогда в разговор об этой теме и посмотрим, куда она нас приведет.
Ну, факт то, что мы всегда лояльны нашим предкам. Любому существу важно принадлежать к роду. Это неминуемо, потому что это заложено на генном уровне. И поскольку в жизни каждого рода случались разные события, то они все равно на уровне генов, мы их несем вплоть до седьмого колена как минимум. И если там были тяжелые события, которые блокировали движение этой энергии, эти проблемы начинают проявляться в нас. Если мы осознаем источник этих проблем, мы можем все изменить, при этом сохранив лояльность и уважение к предкам, но получив одобрение и благодарность и благословение на то, чтобы идти своим путем. Потому что очень часто люди говорят, что они как будто не считают себя вправе жить лучше, чем их родители, потому что тогда они предают их. Вот. Но за всем этим стоит потребность в любви и право на принадлежность. Вот такая системная совесть человеческая. Вот. Я должен быть как они. Либо по психогенетике есть очень хорошее выражение, либо проявлять базовое внутреннее стремление кого-то, кто этого не достиг. В генетике это называется BID. Вот это вот базовое эмоциональное стремление. Пример. Если дедушка или бабушка мечтали об учебе, а у них было всего-навсего начальное образование, или они только научились писать и мало научились читать. Их дети вполне возможно закончат школу. Но если у семьи не было возможности учиться дальше, то родители будут обязательно настаивать на том, чтобы дети закончили высшее образование имели, реализуя их потребность в том, чтобы вырваться, возможно, из этого круга обстоятельств. Да? Это как по поводу музыкальной школы. Если мама хотела играть на фортепиано, а у семьи, в которой она росла, такой возможности не было, что делает мама? Она изо всех сил хочет, чтобы ребенок закончил музыкальную школу и играл на фортепиано. И чем это закончивается обычно? Если в этом нет потребности ребенка, то на это фортепиано потом пожизненно вообще смотреть не будет. Ни при каких обстоятельствах.
У меня такая история была, поэтому я сейчас играю на шаманском бубне и в органе.
Ну, не на фортепиано. Это вот и называется биадин. Сделай то, что мне не удалось. Это тоже бывает серьезной проблемой, потому что если дед, например, человек, который имел потенциал купца, но не имел возможности его реализовать в советское время, попадает его внук, да, который имеет, вроде его отец считает, или его мама считает, что он может так же, как ее отец, вот теперь у него есть все возможности реализовать себя в бизнесе. А он просто креативный, он творческий, ему ничего кроме музыки, песен, ничего не нужно. Естественно, он будет искать свою нишу в том, что маме кажется бесполезным. И он не сможет это реализовать. Хотя, если был бы у него потенциал такой же, как у деда, он это смог бы. И эти примеры есть. Когда генетика дедов купцов или людей с купеческой хваткой, вот такой вот деревенской хваткой, она проявляется. Она проявляется во многих фермерах, когда они возвращаются к земле на генетическом уровне и начинают ее чувствовать, как чувствовали ее деды, прадеды и так далее. Это вот и есть проявление лояльности. Плюс ко всему работают родовые страхи. Если кого-то раскулачивали, нельзя зарабатывать больше, нельзя высовываться, нельзя выходить за пределы того, что обусловлено или имеет... Наедет налоговые, отберут бандиты. У нас же еще очень много наслоения того, что происходило уже и в последующие годы. Вот когда, ну, если говорить о России, да, когда осуждали, когда соседи сжигали, если не нравилось что-то. Есть хороший анекдот по этому поводу. Сравнение грузинского и русского человека. Грузин говорит: вот тебе ванно деньги, пусть у тебя, купи машину, не позорь нас, пусть у тебя дом будет такой же, как у меня, или лучше. А русский: нет, говорит, я лучше как... Вот у Петра хуже, лучше, чем у меня. Почему? Я, значит, лучше его сожгу. Такое тоже было, к сожалению, в истории нашей страны. Когда мы не стремимся за тем, что у кого-то хорошо, а делаем так, чтобы у нас было... Чтобы не из зависти к ним... уничтожаем самого себя и их тоже. Значит, если кого-то в роду убивали, а люди это при этом присутствовали, то страх быть убитым, страх смерти. Есть несколько страхов смерти, связанных с деньгами. Страх перемен. Если любые перемены ведут к какому-то напряжению соматическому или физическому в памяти предков, или связан с переездом, например, то если, вот, ну, например, раскулачили, дети, их, значит, деда убили, бабушка с детьми выслали в Сибирь. По дороге несколько детей умерло. Значит, фактически нужно было поменять место жительства, адаптироваться. И там есть страх смерти детей, если будут деньги, и страх перемен. Потому что тогда может что-то случиться, опять-таки, либо со мной, либо с детьми. Вот. Страх. Какие еще страхи мешают зарабатывать деньги? Страх несвободы, стыд по поводу денег, страх успеха. Это касается как раз больше репрессированных. Очень часто репрессировали тех, на кого написали донос, потому что из зависти или из-за спасения собственной шкуры кого-то сдать, чтобы меня, так сказать, оставили в покое. Ну и на кого писали чаще всего донос? Соответствующим образом на тех, кто более успешен в чем-то, чем этот человек. Поэтому если в генетике это есть, то человек будет чувствовать страх быть успешным, быть на виду. То есть если в роду особенно по этому поводу говорили, не высовывайся, не нужно быть лучше других, нужно быть так, как все, человека этот страх перемен будет мешать развиваться, развивать бизнес, двигаться самому по карьерной лестнице. Еще очень сильный страх мешает зарабатывать деньги, это страх отказа. Потому что, чтобы жить, делать свой бизнес, быть успешным, нужно уметь просить, уметь договариваться. А если я боюсь, что мне скажут нет, и после этого моя самооценка пострадает, я вряд ли пойду просить кредит во второй, третий банк, если мне в первом отказали. А если мне откажут, значит, или разговор с партнерами. Иногда нужно перебрать 2, 3, 4 компании, с которыми ты хотел бы работать. И какие-то не совпадут с тобой и скажут тебе нет. Но если у меня есть страх, я просто дальше не пойду. И мой бизнес заглохнет на корню. То есть это те страхи, которые реально ограничивают мое движение к деньгам. Вот, могут. То есть страхи очень важны.
То есть можно я немножко суммирую вот то, что мы сейчас сказали? То есть, допустим, если у человека есть запрос типа того, что бьюсь головой об стенку, вроде бы все делаю правильно, но ничего не получается в плане того, чтобы разбогатеть, допустим. Легко умею зарабатывать деньги, но они куда-то исчезают, как сквозь пальцы. Мне больше не надо. Вот у меня есть какой-то минимум, и мне больше не надо. Я не хочу быть богатым. То есть вот запросы такого рода. Что с ними делать? Как человеку понять, что это именно родовая программа?
Для этого нужно сесть и все выписать из того, что он слышал о деньгах со стороны мамы, отца, бабушек, дедушек. Те убеждения, которые доминировали в его семье. Денег нам бы лишь бы хватило на жизнь. Деньги нужно откладывать на черный день. А это уже сигнал того, что черный день должен наступить обязательно.
Да.
Дальше. Нежели богатым нефиг начинать. Угу. Значит, богатые нечестные, бедные честные. Богатые люди плохие. Но трудиться нужно много, чтобы хоть что-то заработать.
Большие деньги принесут беду.
Да, большие деньги, большие бедки. Высоко залезешь, больнее падать. Вот у меня буквально на днях был на консультации человек, которому бабушка, значит, его дед по маминой линии ему предложили, он был начальником отдела в каком-то министерстве, ему предложили должность замминистра. И он принес и вынес это на семейный совет. Все, значит, это был другой статус, все сказали, да, кроме его матери. Мать в конце резюмируя сказала: «Высоко залезешь, больно падать будет». И он отказался. Вот очень часто этот внутренний, мы даже не замечаем, как эти голоса, эти убеждения живут в нас. Это как вирусы, вирусы мышления. Для того, чтобы их нужно вытащить все выписать отдельно, это уже практическая вещь, выписать отдельно. И на каждый подобный тезис нужно написать антитезис. Ну, например, большие деньги – большая беда. Большие деньги несут в мою жизнь только радость и удовольствие. Я зарабатываю достойные деньги легко и с радостью. Ну, то есть любую фразу негативную, унаследованную систему, нужно отдельно на листе написать и отдельно написать к ней антитезис. Сформулировать то же самое по отношению к себе, но ровно в положительном смысле.
Марина Вячеславовна, а как быть, вот опять-таки это встречается довольно часто, когда человек говорит: «Я не помню, что говорили». То есть человека стоит, ну, либо запрет, либо человек реально не помнит вот эти вот фразы. Что тогда ему делать? Идти в регрессию, в расстановки? Куда еще ему бежать?
Ну, во-первых, я не думаю, что взрослые люди это не вспомнили. Если он не хочет вспоминать, то пусть он тогда скажет, как он, какие формулировки в отношении денег есть у него.
Угу.
И фактически, даже если он не помнит, от кого они пришли, они управляют его жизнью. Мне легко деньги не даются. Мне трудно зарабатывать деньги. Значит, фактически за этим всегда стоит фраза или убеждение, что деньги даются тяжелым трудом. Даже если он не вспомнит, кому это, он может вспомнить, как тратили деньги, как распоряжались деньгами и кто уважительно относился к деньгам, кто нет. Насколько по отношению к нему были щедры. Одно из лучших упражнений в этом отношении – упражнение Адлера, которое говорит, что нужно вспомнить любое детское воспоминание, посвященное деньгам, до 8 лет. Ну, например, реальный случай в моей практике. Девочке 7 лет. Мама растит ее в течение последних 2 лет одна, они разошлись с ее отцом. Мама собирает на ее день рождения своих друзей. Они все приходят и дают ей деньги, девочки. Не игрушки, ничего, дают ей деньги. Они собираются за стол, начинают праздновать девочкин день рождения. Девочка тут вообще не при делах. Она с этой пачкой денег идет во двор, в магазин, покупает там ситро, игрушки, конфеты и еще что-то, и угощает своих подружек во дворе. Когда гости уходят, мама ее говорит, где деньги. Она рассказывает, что она вот это сделает. Она ее зверски избивает и говорит ей: «Я специально просила, чтобы мне принесли деньги. Это были деньги на мою. Это была моя задача, как куда истратить деньги. Это были не твои деньги». Как вы думаете, как это отразилось на ее жизни?
Ужас.
Она никогда... У нее отбирали зарплату, говорили, что она в чем-то виновата. Ей не платили бонусы, говорили, нужно отдать другому, потому что они выгоднее. Ну, они больше вложили. И так далее. Муж отбирал у нее деньги. Говорил, что это он зарабатывает, она тут ни при чем. То есть это вот травма до 8 лет часто. Или вы нашли там, например, пятачок. или там рубль, это тогда были сумасшедшие деньги, на них можно было в кино сходить, с мороженым энное количество купить, да? Вот. Родители сказали, во-первых, не поверили, сказали, что ты обманываешь, что у нас взял, либо не сказали, отдай сейчас, потом тебе вернем. И этого не сделали. И это очень серьезный паттерн, который влияет потом на всю жизнь. То есть на это обязательно нужно вспомнить отношения с деньгами. Они бывают, кстати, положительными. В свое время у меня на одном из семинаров по деньгам женщина рассказала о том, что она в 5 лет сделала деньги из перекидного календаря. Такие были, помните, да?
Да-да-да.
Там черные, красные дни были. Она красные дни сделала большими деньгами, а черные сделала маленькими. Ей было всего 5 лет. Она вышла во двор играть, они играли в магазин. Вот детям эта игра всем понравилась, она купила. Она пришла домой с конфетами и с парой маленьких игрушек. За что, чему мама очень удивилась, спросила, откуда у тебя это. Она сказала, я играла в магазин. Я это купила, ну, у меня это купили. Значит, я это купила. Вот. Мама, значит, удивилась, но ничего не сказала. А я спросила ее, могу я предположить, что вы сейчас работаете где? Она говорит, да. Я говорю, вы финансист? Она говорит, я не просто финансист. Я работаю в банке начальником отдела валютного кредитования. То есть еще в 5 лет ее предприимчивость финансовая, да, это надо было подумать в 5 лет, что она может из календаря сделать деньги.
И мама не убила в ней это, а поддержала, да. В общем-то.
Вот, так что в этом отношении эти воспоминания могут быть как положительными, да, там копилки, разрешали копить, разрешали давать. А буквально тоже на дне была женщина, которая сказала, что у нее, когда она в свое время взяла рубль, ей очень хотелось купить что-то, но ей не давали. И говорили, да, сделаем, потом не дали. Она взяла рубль и это купила. Она говорит, что когда родители так и не узнали. Но она в течение нескольких... Она даже сейчас, когда рассказывала, поняла, что до сих пор ей за это стыдно. Хотя сумма была там, деньги лежали, папа там зарабатывал в 90-е много, приходил в шкаф, клал. Она просто достала оттуда 1 рубль. Там родители понять не могли, что там рубля нет. Ну вот, такие вещи бывают. Да, дальше. Так что, если, да, как родители удовлетворяли потребности? Насколько еще что важно? Важно вспомнить, это очень хорошо работает как практический инструмент, важно вспомнить, что вам обещали подарить и не подарили. Из игрушек, например. Я до сих пор поражаюсь эффекту того, как взрослые люди реагируют на то, что им даришь то, о чем они мечтали, им не подарили. Не поверите, я где-то 4 месяца искала для своего приятеля на Авито и везде через друзей пекаря, который переворачивает блины. Это была игрушка дороже, чем все остальные. Потому что вот это вот ощущение, что наконец-то ее получил, хотя ему 45 лет на самом деле уже было. Это дорогого стоит. Одна моя коллега, бизнес-консультант, она в 30 лет, я ее спросила накануне ее 30-летия, о чем она мечтала в детстве. Ну, как-то разговорились между делом. Она сказала, что я тогда мечтала о том, чтобы у меня была детская мебель, которая тогда, она была дорогая, мама сказала, что она купить не может. У нее на тот момент был 5-летний ребенок, и мы как раз появились эти магазины с игрушками, плюс Барби, Барби-домики и так далее. И мы купили ей целый набор вот этой детской мебели на день рождения. Мы ее в ресторане потеряли. Ей дарили гораздо более дорогие игрушки. Но она была в таком глубоком вот трансе этого состояния, когда она пришла домой с этой коробкой и стала выгружать ее. Сын спросил: мама, а ты что, на самом деле в это будешь играть? Она говорит: да, Костенька, буду. Он походил, говорит: правда будешь? Он говорит: да, буду. Он говорит: тогда нужно место тебе освобождать. И пошел освобождать место среди своих игрушек. Но она рассказывала, что потом в течение как минимум полугода это был антистрессовый подарок, когда она приходила, садилась и начинала играть в эти игрушки после очень тяжелых дней, очень тяжелой работы.
Как трогательно, прямо буквально слезы текут, как трогательно.
То есть вот удовлетворенность ребенка, да, возвращение, то есть фактически вы становитесь хорошим родителем для самого себя. Вы даете себе то, чем вам отказали родители. И это очень важно. Это касается не только подарков. Но в подарке тоже овеществленное. А любовь, б, деньги. И поэтому это очень... Этот пример семинара Тойча по психогенетике. Его супружеская пара, которая была на семинаре, сказали ему, что они никак не могут продать двухкомнатную квартиру, она беременна вторым. Вот, они присмотрели трехкомнатную квартиру, продавцы ждут, но они никак не могут продать двухкомнатную. Тойч сразу спросил: а что тебе обещали и не подарили родители? Она говорит: ну, я очень мечтала о пупсе, о голом малыше. Он говорит: ты должна, мама жива? Она говорит: да. Ты можешь поехать к ней и попросить у нее денег, пусть это будет всего 10 рублей, но чтобы она дала тебе именно на пупсе. Остальное добавишь сама и купишь того, которого хочешь. Этот разговор был примерно в четверг. У нас семинар шел четверг, пятница, суббота, воскресенье. В субботу она приходит, просто входит на сцену и говорит: вы знаете, чемпион, сначала мы когда приехали к маме, мама сказала: ты сумасшедшая. Это что за придурь? Ну вот тебе 100 рублей. Я, говорит, купила пупса. Я, говорит, с ним спала всю ночь. Самое интересное, что в субботу появились покупатели на вторую, на двухкомнатную квартиру, причем заплатили за нее чуть больше, чем они даже просили. То есть они взяли ту цену, поставили, которую они вышли на объявление, где была первоначальная цена. Через это объявление пришли, хотя они уже ее снизили.
Марина Вячеславовна, объясните, пожалуйста, для наших слушателей, какой здесь включился механизм. То есть человек...
Я имею право.
То есть изменились какие-то энергии в родовой системе.
Да, я имею право. Не я лишен права, у мамы для меня нет возможности. А у Вселенной для меня все есть, что мне нужно. Я имею право. Когда Тойч уезжал, они ему подарили этого пупса с собой. С благодарностью, потому что они уже жили в трехкомнатной квартире. Я имею право. Потому что если в роду каждый отказывал себе в этом праве, каждый уходил на задний план, не давая шансов себе преодолеть генетическую программу, да, из лояльности, из уважения, из страха. Дело в том, что если ребенок очень сильно недолюблен, или ему кажется, что он недолюблен, или родители любили умом, а не сердцем, потому что у них не было возможности давать любовь так, как нуждается в этом ребенок. И что ребенку нужно, да? Чтобы его держали, обнимали, контейнировали, принимали таким, какой он есть. А у мам, когда было много детей, когда много заботы, бывало не до того, чтобы потискать ребенка, побыть с ним, услышать его. Но помимо того, что есть еще, я с этим, к сожалению, часто сталкиваюсь, внутренний барьер. Ну, например, дочь была нелюбима мамой, был любимый сын. Мама умом любила ребенка, а эмоционально была вся в отношениях с младшим ребенком, уже с сыном, что достаточно частая эмоция. Но две травмы у этого ребенка. Помимо того, что маму отобрал младший брат, он еще и забрал ее любовь. И у меня надежда на то, что я буду любима ею, я любой ценой стараюсь быть очень хорошей девочкой, я стараюсь быть успешной, я стараюсь быть послушной. Но я все равно не чувствую того, что мне нужно. Я же не могу открыто маме сказать: мамочка, обними меня, пожалуйста, поцелуй меня, пожалуйста. Если я даже взрослым клиенткам говорю: придите, если мама жива, принесите ей гребешок, ленточку, сядьте к ней, положите голову на колени и попросите, чтобы она погладила вас, расчесала вам волосы, заплела косичку и сказала, как она вас любит. У них до истерик доходит, что они этого даже сделают, представить не могут, что они могут это сделать. Потому что столько боли и столько ожиданий. И не потому, что мама, может быть, этого отказывалась. Она сама травмирована. Если у нее своя травма с матерью, эта травма будет стоять между ею и ее мамой. Мама в дочери увидит свою боль. И значит, если у мамы какие-то проблемы с деньгами, то ребенок либо будет зарабатывать, чтобы маму спасти и маме помочь. Тогда он станет успешным, она будет брать работы побольше, она может даже отказаться от семьи, только чтобы заработать мамину любовь. Это отдельная тема, достаточно серьезная.
Вот. У меня еще вопрос. Да, это звучит как отдельная тема. Вот про то, про что мы уже поговорили, про убеждения денежные. Скажите, пожалуйста, если человек в состоянии вспомнить вот эти вот убеждения, и он сделает, вот как вы сказали, их выпишет и напишет как бы антитезис, да, что я там могу зарабатывать легко и радостно, сможет ли это уже помочь, или все-таки человеку нужно прийти на консультацию к психотерапевту, к специалисту, либо он может все-таки попробовать. И сейчас же есть очень много практик работы с и родовыми плетением мандал, и в шаманские практики, которые сейчас многие погрузились. Может ли человек сам, или все-таки желательно, чтобы в таких вещах была помощь специалиста?
Ну, все зависит от того, насколько человек готов работать сам с собой. Да, потому что я, например, на семинарах или в консультации даю два инструмента, которые три. Арт-упражнения, работа с убеждениями. Если хотите, могу потом его продиктовать. Есть музей прежних убеждений. То, как это делается, да, это натровское упражнение в пространстве, когда мы можно даже сделать по-другому. Такой упрощенный вариант этого упражнения, который может сделать каждый сам. Вы берете альбом, просто альбом, такой не фотоальбом, а альбом для рисования. Там 48 листов или 24, неважно сколько. На титульном листе пишете: музей прежних убеждений моих предков. И один лист – это убеждение моего отца о деньгах. Второй лист – на обратной стороне. Убеждение моей мамы о деньгах. Моей бабушки, моей дедушки, моего того бабушки. Моего прадедушки, если известно. И выписывайте все их убеждения. С противоположной стороны переворачивайте альбом. И там пишите: мои новые убеждения. И вписываете в этот альбом свои новые убеждения. Вместо убеждения папы – новое убеждение такое. Вместо убеждения мамы – новое убеждение такое. Вместо убеждения отца, вот дедушки, такое. Даже этот ритуал часто дает ощущение освобождения. Вот. Вообще энергию денег нужно любить.
Да, ритуал очень простой. Мне кажется, что здесь важно то, что ты, когда пишешь, еще как бы проживаешь телом. То есть у тебя тело начинает реагировать. Откуда вот это освобождение? То есть ты начинаешь эмоционально реагировать на это.
Да. Это как сложить в музей. Отдать в музей. Это их убеждение. Они имеют на это право. Я это уважаю, но я сохраняю это в музее. И еще есть такая техника, как ДПДГ или ЕДМР, когда она внедряется, новое убеждение внедряется с помощью глазных сигналов доступа. Есть даже в Телеграм-канале целая программа гуманитарной помощи, кстати, сейчас по поводу, там два раза в день есть ЕДМР, специалисты по ЕДМР ведут этот канал, и можно просто за ними, с ними это дело отрабатывать.
Да, там же не просто, иногда можно не глазами, а просто делать вот эти вот по очереди.
Да, да, да.
Отстукивание.
Да, и тоже так же вы записали, например, в этот альбом «Новое убеждение». Его несколько раз проговорили или добавили глазные сигналы доступа. Поменяли нейронную сеть, чтобы новая нейронная сеть закрепилась. Ну и плюс работа с аффирмациями. Это уже вообще классика, когда их три способа есть работы. 25 раз в день правой рукой 3 недели пишете, либо 10 раз в день левой, 10 раз в день правой 2 недели пишете аффирмацию. Сначала аффирмацию папы, потом аффирмацию мамы или наоборот, неважно, новую. Ту, которую вы написали в момент. Потому что чем они конкретнее, не просто общие, а именно конкретные, значит, папины, мамины и так далее, тем они больше ваши, тем они непосредственно имеют больше отношения к вам. Значит, вот так и продолжаете писать.
Проделывая это, мы формируем новый нейронный контур на эту тему.
Да, новую нейронную сеть вроде вместо старого, которая действует ниже границы осознания, просто на подсознательном уровне, мы формируем новые движения.
Очень, очень понятно все, и благодарю за практики. Марина Вячеславовна, что-то еще важное по этой теме, или я могу задать еще такой короткий вопрос про семью?
Да, пожалуйста.
Да? Да. Очень часто я слышу от своих приятелей, что вот хочу начать, например, говорит жена, хочу начать свое какое-то дело, потому что нахожусь на, меня обеспечивает муж.
Вопрос в том...
Да, мне показалось, что я зависла. Меня обеспечивает муж, но меня это перестало устраивать, я чувствую себя зависимой, вот хочу начать. Но он возражает, потому что он хочет меня иметь на кухне. Вот что мне делать? И до скандалов доходит. И бывает наоборот, точно так же. Зарабатывает жена, но баланс они не нашли. И семья рушится, идут ссоры.
Я бы задала вообще вопрос, почему мужу важно, почему ему нужна власть над женой, если он не разрешает ей работать? Это проблема власти, это не проблема денег.
Да, за деньгами, конечно же, стоит власть или безопасность, да. Вот. То есть вот просто позадавать вопросы, да, то есть пойти...
Да, да, ты боишься, что ты меня потеряешь. Ты боишься, что я не буду справляться с тем, что я сейчас делаю. Ты не хочешь разделить со мной какую-то вещь. Ну, например, там, если я буду готовить, то... Ты думаешь, что мы с тобой не справимся с тем, что я буду работать? То есть нужно выяснять. Или ты боишься, что я познакомлюсь с кем-то там, кто мне понравится больше, чем нравишься ты?
То есть открытый диалог. Должен быть открытый диалог.
Да, только открытый диалог. В противном случае... И, конечно, нужно обязательно сказать через «я высказываю». Когда я так долго сижу дома, у меня возникает там, я чувствую то-то и то-то. Я чувствую себя нереализованной, я чувствую себя зависимой от тебя. Мне кажется, что если вдруг возник, ты Ну, например, да, если есть такой страх, что если вдруг у нас начнутся какие-то там, недоразумения, то я останусь никем и ни с чем. Я хочу тоже чувствовать себя личностью. На самом деле самодостаточный мужчина никогда не будет препятствовать жене в том, чтобы она отказалась. Это только из травмы исходит. Что он боится ее потерять, либо его мама всегда отсутствовала. Нужно смотреть на историю семьи, на мотивацию его. Что это для него? Что это для него удержать ее дома? Потом, если у них хорошие отношения, она, думаю, найдет достаточно мудрости, чтобы, зная его слабые стороны, да, спокойно поговорить с ним по поводу того, что она будет уважать его еще больше, если он позволит себе иметь жену, которая может родить.
Женскую хитрость применить. Женскую иньскую хитрость.
Да. Ну и второй вопрос, когда мужчина зарабатывает меньше, а женщина содержит. Тут нужно искать, кому она лояльна. Чаще всего это маме, папины дочки. Это синдром Афины, если говорить об архетипах. Это типичная папина дочка, стратег, победитель. Это женщина, которая добивалась всего, чтобы получить любовь мамы, которой не было. И тогда она соглашается на то, что она сильнее. Там конфликт анимы и анимуса внутри. Тогда анимус больше, чем анима. Ну, на тренинге обычно по пробуждению женской силы такие женщины рисуют в тесте рисуночном. 75% мужского и 25% женского, хотя должно быть ровно наоборот. Нам нужны мужские качества. Логичность, последовательность. Не все же так. Мы все внезапные, непоследовательные все такие. Да? Нужно же... Но если они превалируют, то она просто неосознанно мужчину кастрирует. Либо для нее это тоже умение, подсознательное желание его удержать. К сожалению, вот поколение 90-х в России, во всяком случае, это вот 88-й, начиная перестройку, вот это вот с 88-го примерно по 95-й год, люди, которым сейчас от 30 до 40, они, ну, от 30 и чуть меньше, они... Да, 35-40. Вот сейчас вот этот вот момент стресса родителей на мужчин сказался очень тяжело. Вот это их подсознательный страх, что они... Или это один момент. Это поколение вот диванников. Плюс ко всему, если он был единственный ребенок, его мама долюбила, дала всю, целовала в попу, не воспитывая в нем ответственность, то он ждет, что жена придет и также будет получить в руки этот подарок и будет дальше нести по жизни, целуя в попу и радуясь тому, что он у нее есть. Второй такой старший ребенок. То есть там много пластов в этой ситуации, да, когда мужчина менее достаточен, чем женщина. Там и вот травма этого пропавшего поколения, как называют ситуации стресса, плюс гиперлюбовь мамы обычно, или в воспитании порог ответственности, нарушенный ответственность за то, что он самодостаточен, что он может обеспечивать семью, отсутствие веры в себя. Вот. Тут несколько пластов нужно смотреть. Вопрос, почему женщина выбирает такого мужчину? Почему ей нужно с ним соревноваться? Подсознательно, если она выбирает такого, у меня была клиентка в свое время еще в Пензе, где-то в 99-2000 году, до сих пор ее запомнила. Она пришла на консультацию по психогенетике и говорит, что у меня пятый муж. Она биоэнерготерапевт, на минуточку. Вот. Она говорит, я со всеми жила в любви, со всех выходила по любви. Но как только мы с ними женились, через некоторое время, через месяц, два, полгода, они переставали работать. И я работала одна. они не могли найти работу или что-то с ними случалось. И потом я год это терпела и разводилась. И вот сейчас мы с мужем в счастливом браке, это пятый брак, и он уже полгода не может найти работу. И когда я, а у меня, говорит, есть клуб любящих мужей, они приходят ко мне, все они после того, как разводились с ней, находили работу.
Записывались в клуб любящих мужей.
Да, они приходили к ней каждый ее день рождения, они все ее поздравляли. Собирались на ее день рождения и говорили, какая она была замечательная женщина. Они все время ее поздравляли. Но все после того, как с ней разошлись, выходили на работу и жили с женщинами, несли ответственность. Я говорю, до сих пор помню, как ее звали. Я говорю, Лида, а вам это ничего не напоминает, вот эта ситуация? Она говорит, да я только сейчас поняла, что это от меня зависит. Я говорю, вот видите.
Всего, что, если всего я... пять мужей у нее это заняло.
Да, я говорю... Вот, это реальный случай, не вру, потому что меня это тогда очень сильно впечатлило. Она говорит, да, ну вот у меня, да еще этот клуб любящих мужей, никогда не забыл.
Что хочется сказать, дорогие женщины, если у вас уже пятый муж, и вам кажется, что все происходит по какому-то одному сценарию, не терпите, пожалуйста, разберитесь, в чем дело. Как минимум, поговорите со своим мужем или сходите к психотерапевту и узнайте, какие программы вас заложены.
Да, определяет то, что вы чувствуете, да.
Ну вот, Марина Вячеславовна, очень интересно. Мы, наверное, будем потихонечку закругляться, потому что... Нас еще ждет впереди огромная, интереснейшая конференция, где будет затронуто много вопросов. И сегодня я вам очень признательна за столько потрясающе интересной информации. И просто хочется сказать, что, дорогие люди, если есть какие-то проблемы и чувствуется, что достигли какой-то стенки, но ведь есть выходы. Не терпите, пожалуйста, разберитесь, в чем дело, потому что мы здесь для того, чтобы
У любого человека есть все ресурсы для того, чтобы быть счастливым, здоровым и богатым.
Да, мы здесь для того, чтобы быть самореализованными, для того, чтобы получать удовольствие и быть здоровыми. Поэтому давайте ими будем.
Меня всегда, всегда вдохновляет Вучич в этом отношении. Да, человек без рук, без ног, добившийся так многого, и живущий полноценной, счастливой жизнью. А мы, блин, с руками, ногами, головой, что нам-то мешает?
Да, да. Вот на этом риторическом вопросе, что же мешает нам быть здоровыми и... получать удовольствие от жизни. Мы заканчиваем наш эфир. Приходите, пожалуйста, на конференцию. И я уверена, что Марина Вячеславовна нам откроет еще очень много практик. И, пожалуйста, пишите в комментариях, удалось ли провести эти практики, которые сегодня вам были даны, нам были даны. И благодарю вас за ваш труд, за вашу щедрость делиться, за ваш колоссальный, огромный опыт. И под этим видео обязательно будет выложен сайт Марины Вячеславовны, где есть все курсы, на которые вы можете прийти и поиметь доступ вот к этому богатой, к этой богатой копилке знаний, которая в этом человеке уживается. Всего вам доброго. Вот, спасибо.
Спасибо большое за внимание.
Спасибо огромное. И до встречи на конференции.